В эту ближайшую среду многие церкви отмечали такой праздник, который называется Преображение. Три евангелиста записали эту историю. Евангелист Марк, евангелист Матфей и евангелист Лука. Записали эту историю о том, как Иисус взял трех учеников с собой на гору, это на севере Израиля, ее называют гора Фавор, и там преобразился перед ними. Для апостола Петра, один из участников, это был апостол Петр. Для него это оставило такое впечатление, это событие, что позже, когда он писал свои послания, первое, второе послание Петра, многие истины, которые он учил, он ссылался также на вот это событие горы Преображения, где он был. Там он получил уроки на этой горе. И те, кто был в среду, мы с вами читали эту историю, как записал ее евангелист Лука. И мы говорили о том, что один из главных уроков, как Лука описывает то, что там произошло, это то, что Иисус обязательно придет второй раз и установит свое царство. И когда Петр писал свое послание, когда появилось множество лжеучителей, одни из нападки на церковь, на истины, это была истина о втором пришествии Иисуса Христа. И люди смеялись над этой истиной, они говорили, ну, сколько прошло времени, а вы продолжаете верить в эту сказку, что Иисус придет во второй раз? Ну, это же сказки, это же мифы, это легенды. И Петр в своем послании, во втором послании пишет, придет день Господень. Очень уверенно, придет день Господень. Почему Петр был так уверен? И в этом же послании он написал, да потому что то, что я сейчас говорю и учу церковь, это не сказки, это не басни. Я сам был очевидцем его величия, когда был вместе с Иисусом Христом на Святой Горе. Он вспоминает события преображения, и это впоследствии укрепило веру Петра в то, что действительно то, что говорил Иисус, обязательно исполнится. Второе пришествие Христа, и это будет день, когда все верные Иисусу Христу получат награду и воздаяние, все те, кто отверг Иисуса Христа, для них это будет день суда и наказания. И это был урок горы Преображения, так как описал евангелист Лука. Мне сегодня хотелось бы еще раз прочитать эту историю, но то, как описывает ее евангелист Матфей, и извлечь еще два урока вот с вот пребывания учеников на этой горе. Два урока, урока Преображения. И то, как описывает евангелист Матфей. В какой момент это произошло? Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, Евангелие от Матфея, 16 главу. 16 главу. Что предшествовало вот этому событию, когда Иисус взял троих учеников? Я начну читать с 13 стиха. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Дальше с 21 стиха. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Вот такой разговор предшествовал вот этому событию. Это север Галилеи, Иисус идет с учениками и спрашивает у них, «Скажите, а какое мнение вообще народе обо мне?» И ученики называют, говорят, что вот одни считают, что ты – это Иоанн Креститель или один из пророков. И они говорят о том, что самое лучшее, что говорили про Христа, потому что были и совсем другие мнения. И Иисус, он обращается напрямую к ученикам и говорит, а вот лично вы считаете, кто я? И тогда Петр исповедует, можно сказать так, за всех учеников и говорит: «Ты Сын Бога Живого, ты Мессия, ты Сын Божий, ты Спаситель». Это исповедание Петра. И вот после этого написано: «С того времени Иисус начал открывать ученикам, что ему предстоит много пострадать, умереть и быть воскреснут». Попробуйте себе представить Петра и учеников. 3 года они идут вместе с Иисусом Христом, они живут вместе, они видят его жизнь. Что они видят? Это многочисленные чудеса, которые Иисус творил. Ученики и Петр видят то, как Иисус творил невероятные чудеса. Мертвые воскресали. 2 рыбками, 5 хлебами он мог накормить 3000 человек. Стихия повиновалась ему. Иисус идет по воде, он приказывает буре, и вся природа повинуется ему. Он воду в вино превращает. Даже бесовский мир, и те трепещут перед ним и повинуются ему, потому что когда он говорит бесам: «Пойдите в свиней», они идут и слушают, они в страхе. И они видели вот такого Иисуса Христа, которого действительно власть безмерная. Ему принадлежит вся власть на земле и на небе. И вот это событие, когда Иисус взял учеников на гору, это такое разветвление 2 дорог или водораздел. С этого момента первый этап в жизни Иисуса Христа заканчивается. И начнется совсем другой этап. А какой первый этап заканчивается? Первый этап – это то, что Иисус пришел учить о том, что Он Сын Божий, который послан Богом для того, чтобы спасти людей от их грехов. И многочисленными чудесами Иисус доказал, что Он послан Мессия, что Он Сын Божий. И поэтому, конечно же, Петр, видя такую жизнь, видя такие чудеса, он исповедует и говорит: «Да, ты Сын Бога Живого, у тебя вся власть». Вот такого Иисуса они видели в течение 3 лет. И теперь им предстояло увидеть совсем другого Иисуса. Когда Иисус спустится с горы, больше не будет таких чудес, которые были до этого. 3 года, которые видели ученика, больше не будет таких чудес. Они увидят Иисуса Христа, который позволит, чтобы над ним издевались, чтобы его несправедливо обвиняли. Они увидят его избитым, оплеванным, отверженным. Он будет молчать перед судом, когда его будут ложно обвинять. Они увидят Иисуса Христа, который отложит в сторону свою власть и свое могущество и позволит, чтобы с ним так жестоко обошлись. Тот же Матфей напишет, когда в Гефсиманском саду пришли арестовывать Иисуса Христа, что сделал Петр? Он достал меч и, пытаясь защитить Христа, отрубил одному рабу ухо. И что сказал ему на это Иисус Христос? Он сказал: «Петр, неужели ты думаешь, что я сам не могу себя защитить? Если бы я хотел, через секунду здесь было бы 12 легионов ангелов, которые выступили бы на мою защиту». И дальше Петру придется увидеть Иисуса Христа, который отложит свою власть, который отложит свое всемогущество и позволит, чтобы над ним так издевались, и ему предстоит очень много пострадать. И посмотрите, когда Иисус стал говорить об этом Петру, у Петра возникают очень большие проблемы с этим. Он не может понять смысл страданий, он не может понять на тот момент смысл креста. Что говорит Петр? Он отводит его в сторону. Говорит: «А ну-ка отойдем в сторонку. Не будет такого. Да не будет этого с тобой. Будь милостив к себе». И Иисус очень жестко обращается к Петру и говорит: «Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн». И я как-то говорил проповедь «Непопулярный Иисус», почему именно так обратился Иисус. Потому что это было тоже искушение, что в пустыне, когда сатана предлагал Христу всю славу, но без страданий, без креста. И это было тоже искушение. Но дальше Иисус говорит: «Вот сейчас ты думаешь не о том, что Божье, ты думаешь о том, что человеческое». Посмотрите, на тот момент Петр не мог себе представить, что Сын Божий, который обладает такой властью, он возьмет и не применит свое всемогущество и позволит, чтобы с ним так поступили. И поэтому Иисус берет трех учеников на гору Фавор, где происходит это событие, и гора Преображения, она доказывает необходимость креста, что то, что произойдет дальше в Иерусалиме, это не стечение обстоятельств. Иисус говорит: должно Сыну Божьему. Это замысел Божий. Так нужно, в этом замысел Божий. И это вторая часть служения Иисуса Христа. Представьте, первая часть занимала фактически 3 года, даже больше. И вот Иисус спустится с горы, совершенно другой поворот, совершенно другого Христа увидят ученики. И вот давайте посмотрим следующий отрывок, что же происходит на горе Преображения. Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 17 глава. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как лицо одежды же его сделались блистающими, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие». Евангелист Лука помогает понять, о чем там шла беседа. «Они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме». Посмотрите, Иисус открывает ученикам, что он сейчас пойдет в Иерусалим. И там ему нужно будет очень много пострадать. Там его убьют. И когда Иисус взял троих учеников, им явились Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом Христом. О чем они беседовали? О чем была беседа? Как раз об этом событии. И вот эта гора, она подтверждала необходимость креста, что так должно быть, что то, что совершит Иисус в Иерусалиме, это будет исход. Вот это слово, ну, этим словом названа одна из книг Ветхого Завета. Помните? Книга «Исход». Моисей совершил исход. Выход израильского народа из египетского рабства. Это самая центральная история для евреев, которую они вспоминают и до сих пор. Когда Моисей вышел с народом, они совершили Пасху, убили пасхального агнца и были свободны, и вышли из этого рабства. Но сейчас Моисей слушает эту историю, он понимает, что там, в Иерусалиме, Иисус, он войдет в Иерусалим, как Божий агнец, который возьмет на себя грехи мира. И цель этих страданий и смерти – освободить народ из гораздо более ужасного рабства. Не просто из египетского рабства, а из рабства, в котором оказался весь мир после греха. Это рабство смерти. Это рабство дьявола. Это рабство греха. Вот какая миссия была возложена на Иисуса Христа. И я так думаю, что именно в этот момент Моисею, наверное, открылся весь смысл той Пасхи, того исхода. Что это был всего лишь прообраз, что тот пасхальный агнец указывал на того настоящего, который вот сейчас пришел на землю. И поэтому в этом была суть миссии и вторая часть служения Иисуса Христа. И вот Петр столкнулся с непониманием, ну как такое может быть, что Иисус отложит свою власть и могущество. И вы знаете, что сегодня очень многие верующие, они не сомневаются в том, что у Иисуса есть вся власть. Над бесами, над стихией, над болезнями, над всем. Но я думаю, что у многих возникают те же самые проблемы и сомнения, как возникли с Петром, когда Иисус в той или иной ситуации не применяет эту власть, откладывает ее в жизнь своих последователей. Например, мы читаем в книге Деяний такую удивительную историю, когда Петр был в темнице, когда его хотели казнить, а церковь молилась. Удивительная история, ну, чудес Божьих, каким удивительным образом Бог спас Петра. Но в этой же истории, в этой же главе написано, что другому апостолу отрубили голову, Иакову. И у многих возникают сомнения, почему Иисус ответил на молитву церкви о Петре, и почему он ничего не сделал и позволил отрубить голову Иакову. Не так давно, может быть, кто-то из вас видел по одному из каналов новостей, как христиан в Египте вывели на берег Красного моря мусульманские фанатики и отрубили головы. Ужасное зрелище. И Иисус позволил этому случиться. Недавно попалась еще одна заметка. Это город Малатия, это Турция, недалеко от Антиохии, той Антиохии, где написано в Библии, где христиане впервые стали называться христианами. На верующих напали исламские фанатики. Напавшие привязали руки и ноги трех христиан, снимая все на камеру своих мобильных телефонов, мучили почти 3 часа. Одному нанесли 156 ударов ножом. На теле другого было столько ударов, что их невозможно было сосчитать. Пальцы были отрублены, носы, рты разрезаны, тела фактически обезглавлены. Ну и даже и дальше не хочу все это читать. И у нас возникает очень много вопросов. Когда мы слышим такие истории, не правда ли? Почему, если у Иисуса вся власть, Он не всегда ее применяет? Почему Иисус не исцеляет всех больных христиан? Почему Иисус не всегда останавливает насильника, богохульника, зло? Почему Иисус не останавливает 1000 зол, которые происходят в мире ежеминутно? И многие задают такие вопросы. Как такое может быть, если у Него действительно вся власть, а мы в это знаем, не сомневаемся, почему Он позволяет этому случиться? И вы знаете, это вот Петр, люди, которые вот зашли на одну ступень познания Христа, что Иисус обладает всякой властью и силой, но которые не понимают, почему в той или иной ситуации Иисус не применяет эту власть. Это Петр, который в тот момент тоже не понимал, который говорил, не будет этого с тобой. И вы знаете, ну, богословие процветания, решение веры всех твоих проблем. Для меня это Петр, не понимающий смысла креста и смысла страданий, почему Бог допускает. Я некоторые выдержки прочитаю. Мне кажется, что некоторые учения, которые есть в христианских церквях, они не совсем не понимают смысла страдания, смысл креста в жизни верующего. Я прочитаю некоторые выдержки из некоторых книг таких проповедников. Например, один пишет так. «Меня не интересует, что будет на небесах. Я хочу все здесь и сейчас». И, кстати, этот проповедник столкнулся с кризисом своего богословия, когда приехал, он описывает в одной своей книге, когда приехал в Африку. Он увидел глубокую нищету и бедность, в которой жили верующие, и при этом он увидел глубочайшую веру. И для него это было непонимание, потому что он считал, что те, кто имеют большую веру, они не могут жить в нищете и бедности. Или другой проповедник пишет такие слова. «Мы обладаем властью и силой Христа. Нужно лишь уметь ее применить, и мы сможем творить такие чудеса, как Иисус и даже больше». Какое заблуждение. Божий план для нас, чтобы мы правили и царствовали в этой жизни, как цари. Правили над бедностью, над болезнями и всем остальным. Мы царствуем, потому что у нас есть власть Христа. Некоторые люди поют: «Вот брожу, как нищий, сквозь жару и мороз. Мне лучше услышать, как кричит осел, чем такие песни. Разве можно себе представить бедного царя?» Бедность и царствование не сочетаются. А я знаю одного бедного царя. Иисус Христос. Тот, который обнищал, написано, ради нас. У которого не было даже где голову преклонить. И поэтому мне кажется, что все эти проповедники, они разместили свои кафедры вот на этой первой познании ступени Христа, когда Петр исповедовал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но когда Христос сказал ему, что «Я иду в Иерусалим, и я там не применю свою власть, не применю свое всемогущество, я много пострадаю», Петр не может этого понять. Он говорит, не будет этого. Иисус говорит, «Сейчас ты думаешь о том, что человеческое». И вы знаете, прошли годы, Петр многое усвоил, он увидел, как начались гонения, Петр увидел, как тысячи христиан страдали, жили в нищете, потеряли свое имущество, как многие пострадали за веру, и Бог позволил этому случиться, Бог не остановил это зло. И в старости, когда он писал свои послания, посмотрите, сколько много он пишет о страданиях. Я просто прочитаю вам некоторые ссылки из послания Петра, первого послания Петра. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос однажды пострадал за грехи наши. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, то и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Посмотрите, это совсем другой Петр. Тогда он говорит, я не понимаю смысла страданий, смысла креста. Сейчас Петр учит совсем по-другому. Уже в старости он усвоил вот этот урок, второй урок, который говорит, что да, Иисус Сын Божий, Ему принадлежит вся власть на небе и на земле. Но иногда Он откладывает свое всемогущество, свою силу и позволяет злу совершиться и в жизни последователей Христа. И у Него есть для этого благая цель. И второй важный урок горы Преображения. Давай посмотрите еще на следующее событие, которое там произошло. Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос из облака глаголящий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Гора Преображения, она подтверждает превосходство Христа над всеми. Исполнилось пророчество Моисея в книге Второзакония. Моисей был законодатель, но Моисей был еще и пророк. И в книге Второзакония Моисей сказал такие слова, такое пророчество: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Моисей говорит, придет время, когда я отойду в тень, потому что Бог даст другого пророка, который будет выше меня. И когда это случится, его слушайте. И это случилось. В тот момент, когда Иисус взял троих учеников на гору, преобразовался, и они услышали голос Бога Отца. И вы знаете, в Новом Завете, в Евангелиях три раза небо как бы разрывается, и мы слышим голос Бога Отца. Первый раз, когда Иисус крестился, мы услышали голос Бога Отца, который сказал: «Это Сын мой возлюбленный». Второй раз, когда Иисус въезжал в Иерусалим, в этот момент также мы могли услышать голос неба Отца, и евангелист Иоанн говорит. И это третий случай, когда Бог Отец, Он говорит, кого нужно слушать. Обратите внимание, что до этого момента Петр говорил, как люди воспринимали, кто Христос. И он говорил, ну, кто-то воспринимает за одного из пророков, за Илию, за Иеремию. Петр исповедует его Сыном Божиим. Но вот в этот момент Петр уподобился тем людям, которые ставили Иисуса Христа на один уровень с другими людьми. Потому что когда Петр сказал, давай сделаем три кущи, одну Моисею, одну Илию и одну тебе, этим самым он поставил Иисуса Христа на один уровень с великими людьми, с Моисеем и с Илией. И это, кстати, вызвало отрицательную, негативную реакцию Бога Отца, потому что евангелист Марк помогает нам понять. Евангелист Марк говорит так: «Ибо не знал, что сказать». Когда Петр так говорил, Марк говорит, он не знал, что сказать, потому что они были в страхе, и явилось облако осеняющее. Из облака вышел голос: «Сей Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Посмотрите, Петр в какой-то момент тоже уподобился этим людям, которые ставили Иисуса Христа на один уровень с великими людьми. И в этот момент мы слышим голос Небесного Отца, который указывает на то, что Иисус превосходит всех. Он говорит, вот кого нужно слушать. И Моисей, и Илия исчезают. Это были великие люди, но они подготавливали все к моменту пришествия Христа. Когда пришел Иисус, они уходят в тень. Он выше всех. И вы знаете, что вот я взял книгу такую из дома, она называется «Лабиринты веры». Здесь автор описывает суть учения различных религий, которые есть в мире. Интересное название «Лабиринты веры». Что такое лабиринт? Видели вы когда-нибудь лабиринт? Кто был в лагере, вы даже могли подняться по лабиринту. В лабиринте есть выход. Вы можете подняться на самый верх, там есть выход. Но в лабиринте так все запутано, чтобы вы не нашли этот выход, чтобы вы могли заблутать. И автор назвал эту книгу так. Почему? Потому что когда человек начинает искать путь, истину и жизнь, когда он начинает искать Бога и спасение, он словно попадает в такой лабиринт. Тысячи людей, тысячи книг, тысячи лжеучений предлагают свой путь, свое спасение. И интересна даже такая картинка. В центре Христос, но чтобы найти Христа, человек может запутаться. И на самом деле так легко запутаться, так легко попасть вот в этот лабиринт лжеучений. И при том, что если Иисус сказал, что «Я есть путь истины и жизнь», если вы хотите найти путь спасения, вы в этом лабиринте должны найти меня, то сегодня тысячи учителей, они говорят: «Нас слушайте». Мы знаем этот путь. Может быть, мы не сталкивались со многими религиями, но сколько басен и сказок вы можете прочитать именно об Иисусе Христе в других религиях, например, «Свидетели Иеговы». Мощнейшая организация, лжехристианская организация. Они утверждают, что Иисус не является Богом, что Он был сотворен, и до сотворения Он был архангелом Михаилом, на земле Он был человеком и умер на столбе, даже не на кресте. Воскрес как дух, его тело было уничтожено, и Бог скоро уничтожит весь мир, и спасутся только свидетели Иеговы. И при том, что им нужно заработать свое спасение, а чтобы заработать свое спасение, нужно ходить по домам и приглашать всех людей стать свидетелями Иеговыми. Так они зарабатывают спасение. Бедные люди. И так трудно выбраться из этого лабиринта, из этой лжи. Или, например, есть такая церковь объединения, последователи Муна. Может быть, в нашей культуре мы не часто с ними сталкиваемся, но поверьте, в восточных странах, таких как Корея, Китай, Япония, там это преобладающий культ, который утверждает, что Иисус тоже не был Богом. Он был просто человеком. Он не рождался от девы. Его задачей было просто сплотить вокруг себя евреев, найти совершенную невесту и создать совершенную семью. И у него не получилось. Он потерпел неудачу, и поэтому новый Мессия, который укажет путь ко спасению, это Мун. Сколько последователей, вы просто не представляете. Даже в спиритизме это отдельный от колдовства культ, и даже они утверждают, что Иисус был пророком, и на наших сеансах спиритических вы можете вступить с ним в контакт и можете с ним общаться. Ислам. Религия Востока, но я бы сегодня сказал, это уже и религия Запада, которая верит в Аллаха, которая считает, что Иисус один из пророков, но тот, кого нужно слушаться, это последнего пророка, это Мухаммеда, который исправил все и который написал книгу Коран. Посмотрите, очень важная история, которую мы с вами прочитали. Почему? Небо разрывается голосом Бога Отца. Тем, кто нас сотворил. И что он говорит? Его слушайте. Подумайте, как сегодня можно верить различным мнениям людей, авторитетным в вопросах религии, и при этом отвергать мнение Бога Отца, которое утверждает: его слушайте. Он указывает человеку путь, выход из этого лабиринта, лабиринта лжеучений, лабиринта сомнений, которые сегодня предлагают очень многие лжеучителя. Я бы как бы так сказал, знаете, предлагают билеты, на которых написано «билет в рай», но на самом деле это билет в ад. И в этой истории, очень важная история, сам Бог Отец. А при том, вы знаете, что многие религии что утверждают? Что мы верим в Бога Отца, мы верим все в одного Бога, но просто приходим к Нему разными путями. И вот этот Бог говорит, нет, Его слушать, только Его слушать. Если вы хотите найти Меня, если вы хотите попасть в рай, если вы хотите обрести вечную жизнь, вам нужно найти Иисуса Христа. И поэтому сегодня, если есть люди, которые запутались вот в этом лабиринте лжеучений, сегодня эта история, она к вам. Вам нужно найти в своей жизни Иисуса Христа. И как Петр, исповедовать Его Сыном Божьим, своим Спасителем. Те, кто нашел Иисуса Христа, скажите, как мы сегодня можем прославить Бога и принести Ему радость? Если мы в нашей жизни будем послушны Иисусу Христу, Бог Отец говорит, Его слушайте. Если мы будем послушны Христу, если мы будем стараться жить так, как велит нам Христос в Своем Слове, мы этим принесем наивысшую радость всей Святой Троице, Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Вот два урока горы Преображения. Первый урок, что Иисус может позволить прийти страданиям бедности и нищеты и в жизнь последователей Христа, и у Него есть благая цель, может быть, не всегда нам понятная. Придет время, и Он нам откроет, почему. И второй урок. Христос превосходит всех. Путь, истину и жизнь можно найти через Христа. И не только сам Иисус сказал это, я есть путь, истина и жизнь. Это подтвердил Бог Отец. Вот на этой горе, там, где Иисус преобразился, Его слушать. Аминь. Давайте помолимся.